Вы можете слушать и скачать эту и другие аудиокниги в Telegram и iAudiobooks по ссылке в описании. Новое либертарианство в общих чертах возникло во время моей борьбы с либертарной партией в ходе ее формирования в 1973 году, а в феврале 1974 года на форуме свободного предпринимательства Free Enterprise Forum в Лос-Анджелесе. Широкой публике были впервые представлены тезисы контрэкономики. С тех пор идеи нового либертарианства распространялись как внутри либертарного движения, так и за его пределами, а также через либертарные издания, среди которых прежде всего стоит отметить журнал «Ну, Либертариан». Более того, активистской деятельностью, предлагаемой данным манифестом, в частности, контрэкономикой, автор и его ближайшие сподвижники занимаются с 1975 года. Уже построено и перестроено не одно анархопоселение новых либертариев. Вам никогда не хотелось прочесть манифест, которому сначала следуют и только потом проповедуют? Я захотел и сделал. Сэмюэль Эдвард Конкин III. Октябрь 1980 года. Предисловие ко второму изданию. Самая справедливая оценка агорической публикации – это оценка, данная свободным рынком. Как и следовало ожидать, первое издание нового либертарного манифеста было полностью распродано, а второе издание, за которое взялся новоиспеченный предприниматель с целью лечь прибыль из своей идеологии перед тобой читать. К моему приятному удивлению, рынок решил, что НЛМ – самая удачная из моих публикаций. Если говорить об идеях, то 2 года – срок довольно короткий. Тем не менее, в левоцентристской либертарной литературе на манифест уже начались нападки. Например, всего лишь месяц назад бюллетень одной студенческой организации обвинил своих недисциплинированных товарищей в переходе на сторону этого отщепенца – Конкина. Очерки и статьи о контрэкономике и агоризме все чаще и чаще появляются в нелевых или, лучше сказать, неагорических либертарных изданиях. По-настоящему вселяет оптимизм появление большого числа контрэкономических предпринимателей в Южной Калифорнии, а также некоторого количества в остальной Северной Америке и даже в Европе, которые пользуются манифестом и распространяют его. В промежутке между публикациями первых 2 изданий манифеста в округе Оринж постепенно собрался агорический промышленный парк. Автор не упивается праздно этим нескончаемым наслаждением. Он вдохновил его продолжить диалог в 2 номерах теоретического журнала, основанного на НЛМ, написать контрэкономику, смотри сноску, и задумать теоретический magnum opus, такой, каким был капитал, по отношению к манифесту коммунистической партии, и который, конечно же, назывался бы агоризм. Что же касается продолжения и расширения той деятельности, которую я проповедую, то я добавлю к последней строчке первого предисловия. И до сих пор делаю. Сэмюэль Эдвард Конкин III. Февраль 1983 года. Предисловие к 4-му изданию. Как предлагал Сэмюэль Эдвард Конкин. Третий, вместо обновления манифеста новыми примечаниями, мы публикуем его как есть, в качестве исторического фрагмента живой теории, которая продолжает расти по сей день. Однако были исправлены некоторые опечатки и внесены незначительные редакторские правки для улучшения ясности изложения. Мистер Конкин присоединился к великим анархистам на небесах 23 февраля 2004 года, после чересчур короткой жизни, состоявшей из теоретических и практических экспериментов. Путешествие по миру с целью донесения идеи эгоризма и нового либертарианства жаждущим слушателям. Спустя 25 лет после выхода в свет манифест все еще хорошо продается. Настоящее издание, печатаемое по требованию и доступное по всему миру, должно продолжить тенденцию. С падением коллективизма по всему миру, случившимся в том числе из-за экономических и моральных последствий таких систем, анализ мистера Конкина продолжает поражать точностью. Возможно, новый либертарный манифест сейчас более актуален, чем когда-либо. В СССР этатизм задохнулся и умер. А он, как попытка создания мирового правительства, становится беззубой и бессильной. Будут ли жители мира продолжать эту тенденцию, или нам понадобится космическая крепость для перехода на следующий эволюционный этап человеческой деятельности? Контакт с движением либертарных левых доступен через сайт Агоризм. Инфо о все прошлые выпуски новых либертарных публикаций доступны в КОПОПКО на сайте КОПОПКО. Виктор Коман, издатель. Март 2006 года. Предисловие к первому русскому изданию. Я безумно счастлив представить вам первое издание нового либертарного манифеста на русском языке. Ведь это означает распространение идей агоризма на новом рынке и продвижение нашей деятельности к новому эволюционному этапу. Приближение свободного общества еще на один шаг. Разумеется, на новом этапе требуется новая последовательная стратегия. Здесь не вполне подходящее место для изложения всех моих идей по этому поводу. Но наиболее важными аспектами в данный момент представляются борьба с антипринципами, особенно с градуализмом и партократией, и привлечение новых сторонников в либертарное движение вместе с радикализацией движения. При этом очень желательно соблюдать минимальные меры предосторожности, чтобы не стать жертвами массовых репрессий, которые при откровенно фашистских режимах вполне возможны. Мне, по большому счету, нечего прибавить к тексту написанному. С Самиэлем Эдвардом Конкиным III он достаточно хорошо говорит за себя сам. Это текст, который, на мой взгляд, необходимо прочитать каждому либертарному активисту. Поэтому просто наслаждайтесь чтением и боритесь за свою свободу последовательными и эффективными методами. Контакт с людьми и сообществами, являющимися в Восточной Европе, Сибири и на Дальнем Востоке аналогом или предшественник. Движение либертарных левых может быть установлен прежде всего с помощью интернета. Многие мыслящие либертарно-товарищи имеют странички в различных социальных сетях, блоги, а также создают свои персональные и групповые сайты и порталы, из которых, пожалуй, в данный момент стоит отметить ARU, Libertarianloft, OrgAnarchist, OrgInlib, OrgActivist. Хотя не стоит упускать из виду и существующие либертарные организации, если таковые имеются в вашей местности. Настоящие издания и, вероятно, дальнейшие публикации по теме, надеюсь, всегда будут доступны на виртуальном прилавке либертарного мини-маркета Liberty 4, МИ в сетевых библиотеках. Иван Бурбаков, контракономист. Апрель 2012 года, глава 1. Государственность. Наше положение. Мы находимся под принуждением таких же человеческих существ, как и мы. Поскольку у них есть возможность избежать этого, мы тоже не обязаны оставаться в таком положении. Принуждение аморально, неэффективно и не является необходимым для человеческой жизни и достижения целей. Те, кто предпочитает бездействовать, в то время как на них паразитируют их соседи, свободны в своем выборе. Этот манифест для тех, кто выбрал другое, оказывать сопротивление. Чтобы сражаться с принуждением, его нужно понять. Более того, то, за что идет борьба, надо понимать так же хорошо, как и то, против чего она идет. Если ограничиваться только слепым реагированием на угнетение, то силы расходятся в разные стороны и растрачиваются неэффективно. Преследование же общей цели собирает противников вместе и позволяет сформировать согласованную стратегию и тактику. С неорганизованным принуждением лучше всего справится непосредственная местная самооборона. И хотя рынок может создать крупномасштабные коммерческие предприятия, занимающиеся охраной и возмещением ущерба, со случайными угрозами насилие можно медлить только прямо на месте, разбираясь с каждым конкретным случаем. Организованное принуждение требует организованного противодействия. Многие мыслители уже много раз приводили превосходные аргументы в пользу того, что такая организация должна оставаться не больше, чем скелетной структурой, которая бы обрастала плотью только в случае фактического противостояния, для того, чтобы предотвратить перерождение защитников в институт агрессии. Институциональное принуждение, развивавшееся в течение тысячелетий и пустившее корни мистицизма и иллюзий, глубоко вросшие в сознание жертв, требует грандиозной стратегии и катастрофического момента исторической сингулярности. Революции! Такой институт принуждения, централизующий безнравственность, управляющий грабежом и убийством, координирующий угнетение в масштабах, немыслимых для обычной преступности, существует. Это банда банд, мафия мафий, заговор заговоров. За последние несколько лет он уничтожил больше людей, чем все бедствия прошлого. За последние несколько лет он украл больше материальных ценностей, чем было произведено за всю предшествующую историю. В течение последних нескольких лет ради собственного выживания он ввел в заблуждение больше умов, чем вся иррациональность предшествующей истории. Это наш враг государства. Только в одном 20 веке в войнах погибло больше людей, чем от любых бедствий в прошлом. Налоги и инфляция украли больше материальных ценностей, чем производилось в прошлые века а политическая ложь, пропаганда и, прежде всего, образование запутали больше умов, чем все суеверия, бытовавшие прежде. И все же, несмотря на все преднамеренно созданные заблуждения и искажения фактов, в нити разума вплелись волокна сопротивления, из которых будет свита петля для государства, либертарианства. Там, где государство разделяет и властвует, его противоположность либертарианство объединяет и освобождает. Где государство вносит путаницу, либертарианство вносит ясность, где государство скрывает, либертарианство выводит на чистую воду, где государство прощает, либертарианство обвиняет. Вся философия либертарианства исходит из одного простого принципа: инициируемое насилие или угроза насилием при принуждениях неправильно на морально, погубно плохо, совершенно непрактично и тому подобных и недопустимо. Но ничего более. Либертарианством, развивавшимся до настоящего времени, была обнаружена проблема и определено решение – государство против рынка. Рынок – это сумма всей добровольной человеческой деятельности. Если человек действует, не принуждая других, то он является частью рынка. Таким образом, экономика стала частью либертарианства. Либертарианство исследовало природу человека, чтобы объяснить его права, вытекающие из принципа отрицания принуждения. Из этого принципа непосредственно следует, что человек-женщина, ребенок-марсианин, имеет абсолютные права на свою жизнь и другую собственность, и никаких прав на чужую жизнь или собственность. Таким образом, объективная философия стала частью либертарианства. Либертарианство поставило вопрос, почему человеческое общество на данный момент не является либертарным, а обрело государство, его правящий класс, его уловки. И доблестные историки прилагают усилия, чтобы открыть истину. Таким образом, исторический ревизионизм стал частью либертарианства. Психология особенно разработана. Томасом Сассом как контрпсихология была горячо принята либертариями, желающими освободить себя не только от оков государства, но и от самозаточения. В поисках вида искусства для выражения ужасающего потенциала государства и представления множества перспектив свободы, либертарианство обнаружило, что этим уже занимается фантастика. В сферах политики, экономики, философии, психологии, истории и искусства поборники свободы узрели нечто целое, соединяющее их сопротивление с другими, и как только к ним пришло осознание этого, они объединились. Так либертарии превратились в движение. Осмотревшись, либертарное движение обнаружило проблему. Всюду наш враг – государство. В океанских глубинах, на военных базах в пустыне, на далекой поверхности Луны, в каждой стране, народе, племени, нации, в каждом индивидуальном сознании. Кто-то искал немедленного союза с другими противниками правящей элиты для свержения нынешних правителей государства. Кто-то стремился к немедленной конфронтации с представителями государства. Кто-то гнался за сотрудничеством с людьми у власти, которые предлагали меньшее угнетение в обмен на голоса избирателей. Кто-то углубился в долгосрочное просвещение населения, чтобы построить и развить движение. Повсюду возникали либертарные альянсы активистов. Государственные элиты не собирались уступать награбленное и возвращать собственность своим жертвам при первых признаках сопротивления. Их первая контратака использовала антипринципы, уже внедренные испорченной кастой интеллектуалов, пораженчество, трусость, минархизм, коллаборационизм, градуализм, моноцентризм и реформизм, включая занятие государственных постов с целью улучшения государственничества. Все эти антипринципы отклонения, ереси, саморазрушительные противоречивые догмы и тому подобное будут разобраны позже. Худшие из них всех – партократия, антиконцепция осуществления либертарных целей государственными методами, в частности, посредством политических партий. Либертарная партия была второй развязанной против едва оперившихся либертариев контратакой государства. Сначала она воспринималась как абсурдный оксюморон, затем стала армией оккупантов. Третьей контратакой стала попытка купить основные либертарные учреждения, не только партию. Предпринятой одним из 10 самых богатых капиталистов в Соединенных Штатах, чтобы управлять движением так же, как другие плутократы управляют всеми другими политическими партиями в капиталистических государствах. Эти государственнические контратаки с целью разложить либертарианство привели к отколу левой части движения и безнадежному параличу других. По мере того, как нарастало разочарование над либертарианством, разочарованные стали искать решение этой новой проблемы как с государством, так и без него. Как не оказаться марионеткой в руках государства, и его правящей элиты. То есть спросили они, как нам избежать отклонений от пути к свободе, когда мы знаем, что есть больше, чем один путь. Рынок имеет много путей к производству и потреблению товара, и ни один не является точно предсказуемым. Так что даже если кто-то и говорит нам, как перейти из нынешнего положения государственности к цели свободе, откуда нам знать, что это наилучший путь? Некоторые уже начали эксгумировать старые стратегии давно умерших движений, движений с другими целями. И новые пути, конечно, тоже предлагаются вернуться назад к государству. Предательство спонтанное или запланированное продолжается, чего быть не должно. Хотя никто не может предсказать последовательность шагов, которые безошибочно приведут к достижению свободного общества для сознательных индивидов, можно устранить одним махом все те, которые не будут способствовать прогрессу свободы. А неуклонное применение принципов рынка наметит территорию для продвижения. Без сомнения, не существует единственно верного пути, одной прямой линии к свободе. Но есть множество линий, пространство, полное линий, которые приведут либертария к его цели, свободному обществу. И это пространство можно описать. Когда цель поставлена и путь обнаружен, необходима лишь человеческая активность для перехода отсюда туда. Прежде всего, этот манифест призывает к такой активности. Глава 2. Агоризм. Наша цель. Основной принцип, ведущий либертария от государственничества этатизма к свободному обществу, точно такой же, каким пользовались основатели либертарианства для построения самой теории. Этим принципом является последовательность. То есть последовательное применение либертарной теории к каждому действию, предпринимаемому каждым конкретным либертарием, создает либертарное общество. Многие мыслители указывали на необходимость совместимости средств и целей, и не все они были либертариями. Как ни странно, многие государственники жаловались на непоследовательность между достойными одобрения целями и вызывающими презрение средствами. Тем не менее, когда их истинные цели, увеличение власти и угнетение стали понятны, их средства оказались вполне последовательными. Запутывание необходимости соответствия целей и средств является частью этатистской мистики. Поэтому выявление несоответствий есть наиболее важный аспект деятельности либертарного теоретика. У многих теоретиков это получалось восхитительно, однако некоторые пытались, но не сумели описать последовательную комбинацию средств и целей либертарианства. Этот же принцип позволяет определить, верен или нет настоящий манифест сам по себе. Без последовательности все теряет смысл. Фактически язык тогда будет тарабарщиной, а существование – обманом. Этот аспект невозможно переоценить. Если на этих страницах будет обнаружено противоречие, то новым либертарианством будет логически последовательная переформулировка, а не то, в чем была найдена ошибка. Новое либертарианство-агоризм невозможно дискредитировать, не дискредитировав свободу или реальность, или обе сразу. Возможно, только неточная формулировка. Давайте начнем со взгляда на нашу цель. Как выглядит свободное общество, по крайней мере, свободное настолько, насколько мы надеемся добиться в соответствии с нашим сегодняшним пониманием. Несомненно, самое свободное общество из тех, что когда-либо возникали в воображении человека, это общество Роберта Лефевра. Все отношения между людьми сводятся к операциям добровольного обмена, свободному рынку. Никто никому не вредит и не наносит ущерб, каким бы то ни было образом. Конечно, для создания такого общества из сознания индивида необходимо стереть не только этатизм. Из всего, что может принести ущерб, наибольшую опасность для этого абсолютно свободного общества представляет отсутствие в нем механизма коррекции. Стоит появиться лишь горстке приверженцев принуждения, наслаждающейся награбленным в окружении достаточного числа сторонников, и свобода мертва. Даже если все живут свободно, одно единственное вкушение запретного плода, один шаг назад, воспроизведение старой истории или самостоятельное возрождение зла лишит идеальное общество свободы. Самым близким по безупречности к свободному обществу является либертарное общество. Вечная бдительность, цена свободы, как говорил Томас Джефферсон, и на рынке возможно существование небольшого числа лиц, готовых предоставить защиту от единичных случаев агрессии. Или же большое количество людей может иметь достаточные знания по основам самообороны и умение использовать эти знания, чтобы предотвращать случайные нападения. При полном незнании нападающего, кто может оказаться хорошо осведомленным в вопросах обороны и ликвидировать прибыльность систематической инициации насилия. Тем не менее, в подобной системе гонархии со спонтанной защитой остаются две серьезные проблемы. Первая – проблема защиты тех, кто явно беззащитен. Эта проблема с помощью передовых технологий может быть сведена к защите полностью парализованных людей, умственно отсталых, предполагая, что в этих случаях для ее решения не будет достаточных технологий, и совсем маленьких детей, которые в любом случае требуют постоянного внимания. Затем есть те, кто временно становится беззащитен. И еще более редкие случаи те, кого доконали инициаторы насилия, желающие проверить свои способности в отношении, вероятно, более слабого противника. Последний является самым редким случаем просто из-за высокого риска и низкой материальной отдачи от затраченных усилий. Те, кого не нужно и не следует защищать, это пацифисты. Те, кто сознательно выбрал быть незащищенным. Лефевру. И его последователям никогда не нужно бояться того, что какие-то либертарии начнут использовать для их защиты методы, которые они находят неприемлемыми, возможно, им стоит носить значки с голубем, чтобы их было можно было проще и быстрее узнавать. Гораздо более важным является вопрос, что делать с инициатором насилия после защиты. Сразу приходит на ум пример, когда насилие совершено в отношении чьего-либо имущества, а хозяина не было поблизости, и он не мог его защитить. И, наконец, хотя на самом деле это частный случай ситуации, описанной выше, есть вероятность мошенничества и других форм нарушения договоров. Такие ситуации могут быть разрешены путем примитивной дуэли или общественным воздействием-то есть, путем вмешательства третьей стороны, у которой нет материальной заинтересованности в любой из двух сторон спора. Этот вопрос является основной проблемой общества. Любые попытки навязать решение против воли обеих сторон нарушают либертарный принцип. Так что дуэль, не несущая никакого риска для третьих лиц, приемлема, но вряд ли материально выгодна и эффективна. Она даже не рассматривается никем как цивилизованное, то есть эстетически приятное решение, кроме некоторых сектантов. Для принятия решения в таком случае требуется судья, справедливый свидетель или арбитр третейский судья. После того, как арбитр в споре или судья в деле об агрессии вынес приговор и сообщил сторонам о своем решении, могут потребоваться некоторые меры по обеспечению его выполнения пацифисты. Кстати, могут выбирать арбитраж без каких-либо принудительных мер. Следующая рыночная система была предложена Ротбардом, Линдой и Морисом, Танехил и другими. Она не является окончательной и может быть улучшена за счет достижений в теории и технологии, как уже было сделано автором этих строк. На данном историческом этапе она представляется оптимальной и приведена здесь в качестве начальной рабочей модели. В первую очередь, каждый, не считая тех, кто предпочитает в этом не участвовать, страхует себя от агрессии или кражи. Можно даже определить цену своей жизни на случай убийства или ненамеренного причинения смерти, которая может варьироваться от жизни инициатора насилия, взятия трансплантируемых органов, если технология позволяет для восстановления жизни жертвы до денежного вклада в благотворительный фонд, способствующий продолжению незавершенных дел погибшего. Здесь важно то, что жертва определяет цену своей жизни, тело и имущество до того, как произошел инцидент ущерб имуществу. Подлежащего товарообмену может быть просто возмещен в соответствии с рыночным курсом, смотри ниже. Некто обнаружил, что пропала его собственность и доложил о этом в страховую компанию IA. Компания IA проводит расследование с помощью специального отдела или отдельного сыскного агентства. При этом IA безотлагательно предоставляет о замену недостающие вещи таким образом, чтобы свести к минимуму потерю возможности пользоваться благом. В то же время агентство D может не обнаружить пропавшей собственности. В этом случае ущерб страховой компании IA будет покрыт за счет страховых взносов клиентов. Заметьте, что для того, чтобы не повышать страховые взносы и держать их на уровне конкурентов, у компании IA есть сильная мотивация для максимального увеличения шансов возврата украденных или потерянных вещей. Можно красноречиво написать не один том на тему отсутствия подобной мотивации у монопольной системы сыска. Каковой является государственная полиция и ее ужасающей стоимости для общества. Если агентство D обнаружило пропавшие вещи, скажем, и добровольно их возвращает, возможно, побуждаемый вознаграждением, то дело закрыто. Только в том случае, когда Би заявляет о собственности на тот объект, на который претендует Э, возникает конфликт. Би нанимает страховую компанию IB, которая может провести свое собственное независимое расследование и убедить IA, что агентство Ди ошиблось. Если это сделать не удалось, то теперь IA и IB находятся в состоянии конфликта. На этом месте против рыночной анархии выдвигаются стандартные критические аргументы о том, что война между IB разрослась до масштаба, включающего крупные страховые компании, которые, в свою очередь, могут иметь свои подразделения охраны значительной численности или контракты с охранными компаниями PA и PB. Но есть ли у страховых компаний IA и IB стимул прибегать к насилию и уничтожать не только активы конкурента, но и, конечно же, по крайней мере, какую-то часть своих собственных? В устоявшемся в течение долгого времени рыночном обществе стимулов у них еще меньше. Специалисты компаний заняты защитой, в которую также вложен их капитал. Любая компания, инвестирующая в нападение, будет выглядеть довольно сомнительной и непременно потеряет клиентов в преимущественно либертарном обществе, которое является предметом нашего обсуждения. Очень дешево и выгодно. IA и IB могут просто заплатить арбитражной компании, чтобы урегулировать спор, представив каждое свои претензии и доказательства. Если требование Би правомерно, то IA откажется от иска, взяв на себя небольшой убыток по сравнению с войной. И у нее будет отличный стимул для улучшения своей практики расследований. Если же правомерно требование, то будет справедливо обратное утверждение об IB. Только тогда, когда суть дела была полностью оспорена, исследована и рассужена, IB все еще отказывается уступить похищенное имущество. Произойдет насилие, до сего момента IB, возможно, был обеспокоен лишь уведомлением о защите компании IB его интересов и, возможно, даже предпочел оставить его без внимания. Никакого требования куда-либо явиться или дать какие-либо показания не может быть предъявлено до вынесения приговоров. Но PBE, IB отходит в сторону, и IB должен теперь предстать перед квалифицированной, эффективной группой специалистов по возврату похищенного имущества. Даже если IB в этот момент близок к сумасшествию в своем сопротивлении, он, вероятно, будет нейтрализован с минимальной суетой рыночным агентством, стремящимся к положительному образу в глазах населения и увеличению числа клиентов, в числе которых однажды может оказаться и сам В. Прежде всего, ПИА должна действовать так, чтобы не пострадали посторонние и не был нанесен ущерб чьей-либо еще собственности. Билли Айби теперь несет ответственность за восстановление. Его можно разделить на три составляющих – компенсация, временно, и предпочтение и издержки. Компенсация – это возврат исходного имущества или его рыночного эквивалента. Это понятие также может быть применено к частям человеческого тела или к цене, установленной на чью-либо жизнь, временно, да и предпочтение. Это компенсация убытков из-за невозможности использовать собственность в течение некоторого времени, и ее объем легко определяется по превалирующей на рынке анке ставке процентов, которые ей пришлось потратить, чтобы немедленно восстановить собственность. Издержки – это сумма расходов на следствие, розыск, арбитраж и исполнение решения. Обратите внимание, как хорошо работает рынок, чтобы дать Би высокий стимул к быстрому возврату украденного имущества, чтобы уменьшить издержки, полная противоположность большинству государственных систем и свести к минимуму начисленные проценты. Наконец, отметим все встроенные стимулы для быстрого и эффективного отправления правосудия и восстановления с минимумом суеты и насилия. Сравните это со всеми другими действующими системами, а также обратите внимание на то, что по частям вся эта система с успехом применялась на протяжении истории. Только взятая в целом, она является чем-то новым и исключительным для либертарной теории. Эта модель восстановления была изложена столь конкретно, несмотря на то, что ее еще можно улучшить и развить, потому что она решает единственную социальную проблему, связанную с каким-либо насилием вообще. Остальные принципы либертарного общества лучше всего будут изображены богатыми воображением авторами научной фантастики с хорошими знаниями основ праксиологии термин Мизеса, означающий изучение человеческой деятельности. В особенности экономики, но не только. Некоторые черты этого общества, либертарные в теории и свободно-рыночные на практике, называющиеся агорическими от греческого слова «агора», означающего «рыночная площадь», являются стремительными инновациями в науке, технике, связи, транспорте, производстве и распределении. Отдельного внимания заслуживают прогресс и развитие в области искусства и гуманитарных наук, которые должны идти в ногу с более материальным прогрессом. Этот нематериальный прогресс будет вполне вероятен по причине полной свободы всех форм ненасильственного художественного самовыражения и гораздо более быстрого и полного донесения его плодов до невозражающей публики. Либертарная литература, восхваляющая эти блага свободы, уже имеет существенный вес и стремительно растет. Это описание теории восстановления следует завершить, разобрав некоторые малоизвестные аргументы против нее. Большинство из них сводится к оспариванию концепции назначения цены за поврежденное имущество и пострадавших лиц. Позволить беспристрастному рынку вместе с жертвой разрешить этот вопрос представляется наиболее справедливым решением как для жертвы, так и для самого агрессора. Последняя точка зрения раздражает кое-кого из тех, кто считает, что необходимо наказание за злой умысел, обратимости содеянного для них недостаточно. Хотя никто из них не представил нравственного обоснования наказания, Ротбард и Дэвид Фридман, в частности, приводят аргументы в пользу экономической необходимости устрашения. Они утверждают, что любой процент раскрываемости преступлений меньше 100% оставляет небольшой шанс успеха, поэтому рациональный преступник может пойти на риск ради получения дохода. Таким образом, дополнительное сдерживание должно быть добавлено в виде наказания. Что страх наказания также уменьшает стимул агрессора сдаться и тем самым еще сильнее снижает раскрываемость преступлений, ими не учитывается. Или, возможно, подразумевается, что суровость наказания будет возрастать все более быстрыми темпами, чтобы побить возрастающий процент уклонения от него. В момент написания этих строк самый низкий показатель нераскрытия преступлений, определенных государством, составляет 80%, а большинство преступников имеют более 90% шансов не быть пойманными. И это в исправительно-карательной системе, в которой не происходит никакого восстановления, грабеж потерпевшего продолжается далее через налогообложение с целью поддержания системы исправительных учреждений. А рынок объявлен вне закона. Неудивительно, что так называемый «красный рынок» негосударственной инициации насилия процветает. Тем не менее, эта критика агорического восстановления не учитывает наличие фактора энтропии. Потенциальный агрессор должен сравнивать доход от объекта кражи с потерей этого объекта плюс проценты плюс издержки. Это правда, что если он сдаст себя сразу, две последние составляющие будут минимальными, но при этом также минимальны будут расходы потерпевшего и его страховой компании. Агорическое восстановление не только является отличным сдерживающим фактором, основанном на взаимном одобрении. Рыночная стоимость фактора процессуальных издержек позволяет произвести точное количественное измерение социальных расходов на принуждение в обществе. Ни одна другая система, известная на данный момент, не позволяет это сделать. Как говорит большинство либертариев, свобода работает. Агорическая теория восстановления никогда не рассматривает замысел агрессора. Предполагается только, что агрессор является действующим субъектом и несет ответственность за свои действия. Вообще, какое дело одному человеку до того, что думает другой? Имеет значение то, что агрессор делает. Мысль не является действием. По крайней мере, в мыслях анархия остается абсолютной. Если вы были внезапно шокированы, обнаружив, что я вломился в ваш дом, разбив ваше венецианское окно, вас не будут заботить детали. Споткнулся ли я и упал, просто проходя мимо? Был ли я вовлечен в некий акт иррационального гнева? Или же мои действия были частью заранее продуманного плана с целью отвлечь охранников на противоположной стороне улицы, чтобы они не заметили попытки ограбления банка? То, чего вы хотите, это без промедления вернуть ваше окно и убрать осколки. То, о чем я думаю, к вашему восстановлению никакого отношения не имеет. На самом деле можно легко показать, что даже самый небольшой расход энергии в этом направлении будет абсолютно напрасной тратой. Мотивы, или, точнее, предполагаемые мотивы, ибо это все. Что мы можем знать, могут быть существенными при расследовании и даже при доказательстве арбитру правдоподобности действий агрессора. Например, в том случае, когда есть несколько одинаково вероятных подозреваемых, но все. что имеет значение для торжества справедливости, как его представляет себе либертарий. Это то, что потерпевший приведен в состояние, насколько близкое к имевшему место до случившегося, насколько это возможно. Пусть Бог или совесть наказывает преступные мысли. Другие критики поставили вопрос, что делать с зачинщиками насилия, которые выплатили свои долги индивиду, но не обществу. И теперь свободны, набравшись большего опыта, попытаться еще раз. Что делать с рецидивизмом, так широко распространенным в государственническом обществе? Разумеется, после того, как человек отметится как агрессор, с ним будут проявлять большую осмотрительность. И о нем будут думать в первую очередь, когда произойдет похожее преступление. И хотя не исключено, что трудовые лагеря могут использоваться для выплаты компенсации в некоторых крайних случаях, большинству агрессоров будет разрешено работать более или менее на свободе, заручившись гарантиями. Таким образом, не будет никаких учреждений высшего криминального образования, обучающих и способствующих агрессии, какими являются тюрьмы. Отличительной особенностью высокоэффективной и четкой системы арбитража и защиты будет то, что она будет занимать незначительную часть человеческого времени, мыслей и денег. Кто-то может сказать, что 99% агорического общества мы не представили вообще. Как насчет устранения саморазрушения, в которого либертарианство не касается, освоения и колонизации космоса, продления жизни, развития интеллекта, межличностных отношений и эстетического разнообразия? Все, что действительно можно и нужно сказать по этому поводу, это что там, где современный человек должен тратить половину своих времени и сил, либо служа государству, либо сопротивляясь ему. Это время, умноженное на мощность. Что физики называют работой, будет использоваться для всех других аспектов самосовершенствования и укрощения природы. Нужно обладать действительно циничным взглядом на человечество, чтобы представлять себе что-то, кроме более богатого, более счастливого общества. Это было описание нашей цели в общих чертах с концентрацией внимания на аспекте справедливости и защиты. У нас есть здесь и там. Теперь опишем путь к контрэкономику. Глава 3. Контрэкономика. Наше средство. Детально разобрав наше прошлое и государственническое настоящее, а также взглянув на правдоподобное описание гораздо лучшего общества. Достижимого при помощи сегодняшних знаний и технологий не требуется никакой перемены в человеческой природе, мы подошли к решающей части манифеста. Как мы попадем отсюда туда? Ответ, естественно, или, может быть, неестественно, разбивается на две части. Без государства разделение над микро – самостоятельные действия индивидуума и его окружения, включая рынок и макро, в коллективные действия, в лучшем случае будет интересным статистическим упражнением с некоторой небольшой пользой для маркетинговых агентств. Но и в этом случае человек с развитым чувством порядочности может пожелать понять социальные последствия своих действий, даже если они никому другому не приносят вреда. При наличии государства, пятнающего каждый поступок, и засоряющего наши мысли незаслуженным чувством вины, понимание социальных последствий наших действий становится крайне важным. Например, если мы не заплатим налог и избежим наказания, то кто от этого пострадает? Государство. Невинные граждане. Либертарный анализ показывает нам, что государство несет ответственность за любой ущерб невинным гражданам, который, как оно пытается доказать, причиняет эгоистичный неплательщик. А услуги, которые обеспечивает государство, иллюзорны. Но даже в этом случае не должно ли быть нечто большее, чем умно прикрытое одиночное сопротивление или выпадение из системы? Если политическая партия или революционная армия неприемлемы для достижения либертарных целей и самой своей природой обречены на провал, то какой вид коллективной активности будет работать? Ответом является агоризм. Увлекать большие группы человечества прочь из государственнического общества в агору возможно практично и даже прибыльно. Это в самом глубоком смысле. Истинная революционная деятельность, которая будет освещена в следующей главе. Но чтобы понять этот макроответ, мы сначала должны кратко описать ответ микро. Функция экономической псевдонауки истеблишмента заключается не столько в том, чтобы делать предсказания для правящего класса, как Авгуры в Римской империи, сколько в том, чтобы мистифицировать и дезориентировать управляемый класс по поводу того, куда уходит его материальное благосостояние и каким способом оно изымается. Объяснение того, каким образом люди могут сохранить свое состояние и имущество защищенным от государства, является в таком случае экономикой противодействия истеблишменту counter-establishment economics, или сокращенно контракономикой. Существующая практика по уклонению от государства, его игнорированию и неповиновению ему – это контракономическая деятельность. Но с той же двусмысленностью, с какой словом экономика называют и науку, и то, что она изучает, несомненно, будет использоваться и термин контракономика. Поскольку этот текст и есть, собственно, контракономическая теория, контракономикой далее будет называться практика. Классификация и описание всей контракономики или значительной ее части само по себе займет целый том, не меньше. Здесь будет намечено в общих чертах лишь самое необходимое для понимания оставшейся части манифеста. Процесс перехода от агорического общества в государственническое должен быть подобен движению в гору, эквивалентен траектории с сильно негативной энтропией в физике. В конце концов, если человек начал жить в хорошо налаженном свободном обществе и понимать его, зачем ему желать возвращаться к систематическому принуждению, грабежу и мучительному беспокойству? Распространение невежества среди знающих и неразумности среди разумных – трудное занятие. Мистификация того, что уже ясно понято, практически невозможно. Агорическое общество должно быть довольно стабильным, чтобы не приходить в упадок, и в то же время весьма открытым для усовершенствования. Давайте прокрутим время назад, как прокручивают назад кинофильмы, от агорического общества к существующему государственному обществу. Что мы увидим? Сначала появятся островки государственничества, территориально целостные в большинстве случаев, поскольку государство невозможно без региональных монополий. Оставшиеся жертвы становятся более и более осведомленными о прекрасном свободном мире вокруг их и испаряются с этих островков. Большие синдикаты рыночных охранных агентств сдерживают государство, защищая тех, кто подписался на охранную страховку. Самое важное, что те, кто находится за пределами государственнических островков или сообществ, продолжают наслаждаться агорическим обществом, с поправкой на более высокую стоимость страховых взносов и некоторую степень осторожности при путешествиях. В этой ситуации агористы смогут сосуществовать со сторонниками государства, поддерживая изоляционистскую внешнюю политику. Поскольку освободительное вторжение в государственнические сообщества обойдется дороже немедленного возвращения, если только государство не затевает окончательную полномасштабную агрессию. Нет, однако, никаких реальных причин вообразить, что оставшиеся жертвы предпочтут остаться угнетенными, когда либертарная альтернатива столь видна и доступна. Зоны государства подобны перенасыщенному раствору, из которого готова выкристаллизоваться анархия. Сделаем еще один шаг назад и увидим противоположную ситуацию. Более крупные сектора общества находятся под дланью государства, а более мелкие живут, насколько возможно, агорически. Тем не менее, есть одно заметное отличие. Агористам не нужно находиться в территориально целостной области. Они могут жить где угодно. Хоть у них и будет тенденция связывать себя со своими товарищами-агористами не только с целью получения социальной поддержки, как это называют психологи, но и для простоты и прибыльности товарообмена. В любом случае безопаснее и выгоднее иметь дело с проверенными заказчиками и поставщиками. Существует тенденция создания связей между более агорическими индивидами и их размежевания с более этатистскими элементами. Эта тенденция сильна не только теоретически, как зарождающаяся практика, она существует уже сегодня. Некоторые легко защищаемые территории, возможно, в космосе, острова в океане или под океаном, или районы гетто больших городов, где государство полностью бессильно их подавить, могут стать полностью агорическими. Хотя большинство агористов будут жить внутри захваченных государством территорий. Среди людей будет представлен широкий спектр различных степеней агоризма, так же, как и сегодня, когда некоторые, извлекающие пользу из государства, являются рьяными государственниками некоторые. Полностью осознают агорическую альтернативу и живут максимально свободно, а все остальные находятся в середине, будучи в разной степени дезориентированными. Наконец, мы возвращаемся туда, где присутствуют лишь немногие, кто понимает агоризм, а подавляющее большинство составляют те, кто видят иллюзорную выгоду от существования государства или не могут воспринять альтернативу и сами государственники. Управленческий аппарат и класс определяемый получением дополнительного дохода от государственного вмешательства в рынок. Это описание нашего общества в настоящее время. Мы дома. Прежде чем мы возьмем обратный курс и опишем путь от ататизма к агоризму, давайте окинем наше нынешнее общество свежим агорическим взглядом. Как путешественник, вернувшийся домой и увидевший вещи в новом свете того, что он узнал о чужеземных странах и тамошнем образе жизни, мы можем получить новые представления о нашем нынешнем положении. Помимо некоторого числа просветленных новых либертариев, к которым относятся терпимо в более либеральных этатистских зонах земного шара терпимость, существует на уровне либертарного вкрапления в этатизм. Мы теперь видим нечто иное. Большое число людей, которые действуют как агористы со слабым пониманием какой-либо теории, побужденные материальной прибылью, уклоняться от государства, избегать его и оказывать ему открытое неповиновение. Они определенно имеют потенциал, не так ли? В Советском Союзе бастионе архигосударственничества с почти полностью развалившейся официальной экономикой гигантский черный рынок обеспечивает русских армян, украинцев и другие народы всем, от продуктов питания и ремонта телевизоров до официальных бумаг и благосклонностей правящего класса. Как сообщает Manchester Guardian Weekly, Бирма с государством, сокращенным до армии, полиции и горстки самодовольных политиков, практически полностью представляет из себя черный рынок. В той или иной степени это утверждение верно практически для любой страны второго и третьего миров. Ну а что насчет первого мира? В социал-демократических странах черного рынка меньше, потому что белый рынок допустимых законом рыночных сделок больше. Но его следы весьма заметны. Италия, например, имеет проблему с тем, что значительная часть гражданских служащих, которые работают официально с 7 утра до 2 пополудни, зарабатывает черный день. Деньги, работая неофициально на различных работах оставшуюся часть дня. Нидерланды имеют большой черный рынок жилья по причине высокого регулирования этой отрасли. В Дании движение за уклонение от налогов настолько велико, что те его участники, которых прельстило участие в политике, создали вторую по величине партию. И это только самые бросающиеся в глаза примеры, которые пресса была в состоянии или пожелала осветить. Безудержно нарушаются процедуры валютного контроля. Во Франции, например, возможно, что каждый производит внушительные накопления золота, а поездки в Швейцарию для чего-то большего, чем просто туризм или горнолыжный отдых, являются вполне обычным явлением. Чтобы оценить масштабность всей этой контрэкономической деятельности, для полноты картины очень желательно также рассмотреть и экономические системы относительно свободных капиталистических стран. Давайте обратим наш взор на черные и серые рынки в Северной Америке, помня, что сегодня это пример самой низкой активности в мире. По данным американской налоговой службы, по меньшей мере 20 миллионов человек участвуют в подпольной экономике, неплательщиков налогов, пользующихся наличными или бартерным обменом с целью избежать выявления сделок. Миллионы держат деньги в золоте или на иностранных счетах с целью избежать скрытого налогообложения, называемого инфляцией. По данным иммиграционной службы, миллионы нелегальных иностранцев имеют работу. Еще больше миллионов употребляют или продают марихуану, кокаин, другие незаконные наркотики, лаэтрил, триптофан, лекарства от СПИДа и прочие запрещенные вещества. И еще есть те, кто практикует преступления без потерпевших. Кроме употребления наркотиков, к ним относятся проституция, порнография, бутлегерство, подделка документов, азартные игры, незаконные сексуальные отношения между добровольно согласными взрослыми людьми. Независимо от движений за реформы, пытающихся достичь политического признания этих деяний законными, народ предпочитает действовать прямо сейчас, тем самым создавая контрэкономику. Однако на этом дело не останавливается. С тех пор, как в качестве федерального закона вступило в силу ограничение скорости 55 миль в час, большинство американцев стали контрэкономическими водителями. Профессиональное сообщество водителей-дальнобойщиков развило систему радиосвязи для обхождения государственных мер по обеспечению выполнения законодательства. Для независимых водителей, которые могут сделать 4 пробега при скорости в 75 миль в час вместо 3 при 55, контрэкономическое вождение – это вопрос выживания. Древняя традиция контрабандизма процветает и сегодня. начиная с контейнеров, полных марихуаны и иностранной бытовой техники, облагаемой высокими пошлинами, уймы людей из менее развитых стран и заканчивая туристами, прячущими в багаж немного лишнего и не сообщающими об этом таможенник. Почти каждый занимается в некотором роде предоставлением ложных сведений или сокрытием фактов при подаче налоговой декларации, неучтенными выплатами за услуги, недекларированными торговыми операциями с родственниками и нелегальными сексуальными взаимоотношениями со своими партнерами. Таким образом, каждый человек является контракономистом в той или иной степени. И это вполне предсказуемо с точки зрения либертарной теории. Ведь почти на каждый аспект человеческой деятельности найдется государственный законодательный акт, запрещающий, регулирующий или контролирующий его. Количество этих законов столь велико, что либертарная партия, которая полностью предотвращала бы принятие каких-либо новых законодательных актов и ускоренными темпами отменяла бы 10 или 20 законов за каждую сессию, не смогла бы отменить существенную часть государства, не говоря уже о самом механизме, в течение целого тысячелетия. Очевидно, что государство не способно обеспечить выполнение своих указов, и тем не менее оно продолжает существовать. И если каждый в какой-то мере контракономичен, почему же тогда контракономика не сокрушила экономику? За пределами Северной Америки мы можем учесть эффект империализма. Советский Союз получал поддержку от более развитых стран в 30-е годы 20 века и большое количество инструментов насилия во время Второй мировой войны. Даже сегодня внешняя торговля, обильно субсидируемая безвозвратными займами, дает опору советскому и новому китайскому режимам. Этот капитал, или, точнее сказать, антикапитал, поскольку он уничтожает благосостояние и из обоих блоков вместе с военной помощью поддерживает режимы в остальных частях земного шара. Но это не объясняет ситуацию в Северной Америке. То, что существует повсюду на Земле и позволяет государству продолжать свое существование, это согласие жертвы. Каждая жертва этатизма в какой-то степени признала государство. Ежегодно провозглашаемый налоговой службой рекламный слоган о том, что подоходный налог зависит от добровольного согласия, как ни странно, является истиной. Стоит лишь налогоплательщикам полностью перекрыть поступление крови, как беспомощное государство-вампир исчезнет с лица земли, а его полиция и армия, оставшись без зарплаты, практически немедленно дезертируют, лишив монстра его клыков. Если бы каждый отказался от законного платежного средства в пользу золота, расписок или других инструментов обмена, то под сомнением оказался бы даже тезис о том, что налогообложение может поддержать современное государство. И вот здесь ключевым вопросом становится государственный контроль за образованием и средствами массовой информации, либо напрямую, либо через право собственности на них представителей правящего класса. Поначалу традиционное духовенство выполняло функцию освящения короля и аристократии, окружения таинством отношений между угнетенными и угнетаемыми, и индуцирование чувства вины у тех, кто не повиновался и сопротивлялся. Отделение церкви от государства переложило это бремя на новый интеллектуальный класс, тот, который русские назвали интеллигенцией. Некоторые интеллектуалы, рассматривающие истину как величайшую ценность, с подобно ранним инакомыслящим теологам и духовным лицам, проводят работу по разъяснению, а не по мистификации, но их отвергают. Гневно осуждают и не допускают к контролируемому государством заработку. Таким образом возникают явления диссидентства и ревизионизма, а вместе с ними рождаются настроения антиинтеллектуализма среди народных масс, которые догадываются или имеют некоторое понимание относительно функции придворных интеллектуалов. Кстати, заметьте, каким нападкам и репрессиям в государствах любого типа подвергаются интеллектуалы-анархисты. Как подавляются те, что выступают за свержение нынешнего правящего класса, даже только для того, чтобы заменить его другим? Тех, кто предлагает изменения, которые устранят одних иждивенцев государства и заменят их другими, часто восхваляют извлекающие выгоду представители высших кругов и атакуют те, кто потенциально пострадает. Общей чертой почти всех закоренелых участников черного рынка является их чувство вины. Они стремятся срубить бабла и вернуться в приличное общество. Контрабандисты и проститутки все надеются рано или поздно на возвращение в общество, даже после того, как у них уже образовалось собственное маргинальное сообщество взаимной поддержки. Однако существовали и исключения. Сообщество религиозных раскольников XVIII века, политические и утопические коммуны XIX и совсем недавно контркультура, хиппи и новые левые. То, что было у них, это твердое убеждение в том, что их сообщество стояло на более высокой ступени развития по сравнению с остальным обществом. Реакция страха, которую они вызывали в остальном обществе, была страхом того, что они могли быть правы. Все эти примеры самодостаточных сообществ оказались несостоятельными по одной подавляющей причине – пренебрежение законами экономики. Никакие тесные социальные связи, как бы прекрасны они ни были, не смогут оказаться сильнее основного клея общества разделения труда. Антирыночная коммуна отрицает единственный выполнимый закон – закон природы. Основная организационная структура общества с уровнем выше семьях – это не коммуна в род, племя или государство, а агора. Независимо от того, как много людей желает, чтобы коммунизм работал и посвящает себя ему, он обречен на провал. Большими усилиями они могут сдерживать агоризм бесконечно, но когда они его отпустят – поток или невидимая рука, волна истории или стимул к получению прибыли. Занятие тем, что естественно, или стихийность неизбежно приведут общество ближе к чистой агоре. Почему налицо такое сопротивление тому, что в конечном итоге приведет к счастью? Психологи имеют дело с этим вопросом с тех пор, как начали заниматься своей наукой, до сих пор находящейся в зародышевом состоянии. Мы можем дать по крайней мере два общих ответа, когда дело касается социоэкономических вопросов. Принятие антипринципов, то есть тех конуепций, которые кажутся принципами, но на самом деле противоречат естественным законам и противодействие привилегированных групп. Теперь мы можем ясно видеть, что необходимо для создания либертарного общества. С одной стороны, нам нужно обучение либертарных активистов и поднятие самосознания контракономистов до либертарного понимания и взаимной поддержки. Мы правы, мы лучше, мы ведем нравственный и последовательный образ жизни, и мы строим лучшее общество с преимуществами для нас самих и для других. Могли бы читать как мантру наши контракономические группы аутотренинга. Обратите внимание, что либертарные активисты, которые сами не принимают участие в контракономике, вряд ли будут убедительны. Либертарные политические кандидаты подрывают своими делами все ценное, о чем говорят. Некоторые кандидаты даже занимают должности в налоговых управлениях и оборонных департаментах. С другой стороны, мы должны защищать себя против привилегированных групп или, по крайней мере, уменьшить притеснение с их стороны настолько, насколько это возможно. Если мы воздержимся от реформистской деятельности, как от контрпродуктивной, как мы добьемся этого результата? Один из способов – привлечь больше и больше людей в контрэкономику и уменьшить добычу государства. Но одного уклонения недостаточно. Как мы будем защищать себя и даже контратаковать? Медленно, но неуклонно мы перейдем в свободное общество, обращая все больше контракономистов в либертарианство и больше либертариев в контракономику, в конечном итоге интегрируя теорию и практику. Контракономика будет расти и распространяться на следующую ступень, которую мы видели в нашем путешествии назад, с большим как никогда агорическим сообществом, погруженным в этатистское общество. Некоторые агористы могут даже сконцентрироваться в отдельных районах и гетто преобладать на островах и в космических колониях. В этот момент станет важным вопрос защиты и обороны. Используя нашу агорическую модель глава 2, мы можем рассмотреть, как будет развиваться индустрия защиты. Во-первых, почему люди включаются в контрэкономику без защиты? Доход от риска, которому они себя подвергают, выше, чем ожидаемый убыток. Это утверждение кончено же будет справедливо по отношению к любой экономической деятельности, но по отношению к контрэкономике его следует особенно подчеркнуть. Фундаментальный принцип контрэкономики – это обмен риска на прибыль. Чем выше ожидаемый доход, тем больше взятый риск. Заметьте, что если каким-то образом уменьшить риск, то может быть предпринято и достигнуто больше. Бесспорно, это показатель того, что свободное общество богаче несвободного. Риск можно уменьшить, увеличив внимание, проявляя предосторожность и улучшая меры безопасности замки и защищенные секретные хранилища, а также доверяя ограниченному кругу доверенных лиц. Последнее означает сильное предпочтение иметь дело с товарищами-агористами и мощный экономический стимул. укрепляющий агорическое сообщество и дающий стимул к вербовке новых членов в это сообщество или к поддержке такой вербовки. У контрэкономических предпринимателей есть стимул предоставлять лучшие устройства безопасности. Убежище инструкции, помогающие уклонению от налогов и проверке потенциальных заказчиков и поставщиков для других контрэкономических предпринимателей. Таким образом рождается контрэкономическая охранная индустрия. По мере ее роста она сможет начать страховать от пробоин, еще более уменьшая контрэкономические риски и ускоряя рост контрэкономики. Далее она сможет обеспечивать наблюдательные посты и патрулируемые зоны ответственного хранения с системами сигнализации и высокотехнологичными механизмами маскировки. Охранники могут служить для защиты от обычных негосударственных преступников. На данный момент многие жилые районы, коммерческие зоны и места проживания меньшинств уже нанимают частные патрули, более не надеясь на мнимую государственную защиту имущества. Попутно риск нарушения контрэкономических договоров будет уменьшен с помощью арбитража. Охранные агентства начнут следить за обеспечением исполнения контрактов между агористами, хотя главным исполнителем на начальных стадиях будет государство, которому каждый может сдать обманщика. В то же время подобный акт быстро может повлечь за собой изгнание из сообщества, поэтому будет цениться внутренний механизм исполнения. В конечном итоге выполнение условий контрэкономических сделок с государственниками будет обеспечиваться охранными агентствами, и агористы будут защищены от преступной деятельности государства. И вот мы достигли последней ступени, ведущей к установлению либертарного общества. Общество разделено на большие целостные агорические области и стремительно уменьшающиеся этатистские сектора. Мы стоим на пороге революции. Глава 4. Революция. Наша стратегия, наше положение проанализировано, наша цель осознана, механизм расписан в деталях и набор путей намечен. Стоит нам просто самим стать контрэкономистами, обучить себя либертарианству и передать словом и делом свое знание другим, и мы достигнем нашего либертарного общества. Безусловно, этого достаточно для большинства людей, и большего можно не ожидать. Никакому новому либертарию никогда не следует упрекать либертарных контрэкономистов в том, что они не делают большего. Они агористы и сами дойдут до этого в свое время. Однако даже эти агористы могут содействовать тем предпринимателям, которые приближают общество к агоризму и отдаляют от этатизма. И другие, замечая растущую инфляцию, которая ведет к экономическому краху или сгущает тучи войны, захотят что-то сделать с ней. Наконец, нужно отбивать контрудары государства, которое разрушает агорическое сообщество и завлекает либертариев на ложные пути. Эти задачи определяют поле деятельности для нового либертарного активиста. Опять же, тем, кто хочет жить настолько свободно, насколько это возможно, и объединяться с единомышленниками контрэкономического либертарианства достаточно. Большего и не нужно. Однако тем, кто хочет поддержать в меру возможности таких героических предпринимателей, которые привлекают в агору новых сторонников, разбираются с порожденными государством катастрофами, сражаются против государственников снаружи и внутри. Нужен направляющий вектор, чтобы отделять тех, кто делает что-то полезное, от тех, кто тянет канитель, и тех, кто вообще контрпродуктивен, то есть контрреволюционен для достижения большей свободы. И для тех, кто, подобно автору, горит свободой и хочет посвятить свою жизнь этой работе, прежде всего важна стратегия. Так что далее следует новая либертарная стратегия. Новым либертарным активистам следует помнить, что реальная защита от государства невозможна до тех пор, пока контрэкономика не породила достаточно крупные синдикаты охранных агентств, чтобы обороняться от остатков государства. Это произойдет только в фазе перехода между третьей и четвертой ступенью, ведущими назад от этатизма к агоризму, глава 3. Каждый шаг от этатизма к агоризму требует своей отдельной стратегии. Тактика же будет меняться даже в процессе каждого отдельного шага. Но есть некоторые правила, которые будут иметь силу на каждой стадии. При любых обстоятельствах следует привлекать новых последователей и обучать их. Столкнувшись с типично сомневающимися знакомыми, которые раздумывают, не совершить ли им контрэкономический акт, поддержите их решение совершить его. Если они достаточно разумны и вряд ли переменят свое к вам отношение, объясните имеющиеся риски и ожидаемый доход. Самое главное, обучайте их на своем примере в тех пределах, в каких вы можете им доверять. Всех книжных либертариев, которых вы знаете. тех, кто исповедует той или иной теоретический вариант либертарианства, но воздерживается от практики, следует побуждать к выполнению того, что они проповедуют. Презирайте их бездействие, хвалите их за первые неуверенные шаги по направлению к контрэкономике. Общайтесь с ними больше и больше по мере того, как растет доверие вместе с их компетенцией и опытом. Тех участников контрэкономики, с которыми вы сталкиваетесь, можно посвятить в либертарную философию, которой вы придерживаетесь, в те ваши загадочные убеждения, которые делают вас счастливыми и свободными от чувства вины. Равнодушно прекращайте, если они делают вид, что им неинтересно, и добавляйте энтузиазма по мере того, как будет расти их любопытство и желание узнать больше. Рекламируйте агоризм примером и аргументацией. Контролируйте и сознательно моделируйте свои эмоциональные реакции, чтобы проявлять враждебность государственничеству и уклонизму и выражать энтузиазм и радость от агорических действий и неудач государства. Многие из этих навыков придут с обычной практикой. Но можно проверять себя, чтобы кое-что усовершенствовать. Наконец, координируйте ваши действия с другими новыми либертарными активистами. Таким образом, мы подходим к необходимости групповой тактики и организации. Многие видные либертарии утверждают, что рыночные структуры бизнеса, товарищества и акционерные общества предоставляют собой все необходимые или желательные формы организации, не считая, возможно, личные и общественные связи. С одной стороны, они правы в том, что все структуры должны быть совместимы с рынком, или же они будут противоречить агоризму. С другой стороны, их можно обвинить в отсутствии воображения и в озабоченности формой в ущерб содержанию. В агорическом обществе разделение труда и самоуважение каждого рабочего капиталиста-предпринимателя вероятнее всего ликвидируют традиционную модель организации бизнеса, в особенности корпоративную иерархию. Имитацию государства, а не рынка. Большинство компаний будут ассоциациями независимых подрядчиков, консультантов и других компаний. Многие могут состоять просто из одного предпринимателя и всех его услуг, компьютеров, поставщиков и клиентов. Этот способ ведения дел уже весьма распространен и набирает рост в наиболее свободных отраслях западных экономик. Таким образом, ассоциация свободных предпринимателей с целью специализации, координации и осуществления либертарной активности не противоречит рынку и вполне может быть оптимальной. Традиционное название объединения для совместной работы независимых единиц с некоторой целью и последующим расформированием альянса. Следовательно, основная организация новых либертарных активистов – это новый либертарный альянс. Структура нового либертарного альянса или альянсов проста и следует избегать превращения его в политический орган или даже в авторитарную организацию. Вместо руководителей ему нужны тактики-местные координаторы со способностью к тактическому планированию и стратегии-региональные координаторы со способностью к стратегическому мышлению. Союзник в новом либертарном альянсе вовсе не следует указаниям тактика или стратега, а скорее покупает их доводы и знания дела. Любой. Кто предложит план лучше, может заменить предшественник. Тактика и стратегия должны покупаться и продаваться союзниками, как любой другой товар, совместимым с агоризмом способом, несмотря на то, что эти термины заимствованы из военной истории и относятся к форме вооруженной борьбы. Никогда не забывайте, что реальное физическое столкновение с силами государства следует отложить до возникновения на рынке синдикатов охранных агентств достаточной силы. Все остальное преждевременно. Какой же глобальной стратегии, континентальной стратегии и местной тактике оптимальнее всего следовать НЛАА? Давайте взглянем еще раз на четыре шага от государства к Агоре или на обратные шаги от Агоры к государству. Первые три деления на самом деле скорее искусственные. Между первым, вторым и третьим шагами не происходит никаких резких перемен. Как будет показано ниже, наиболее вероятно, что переход от третьего шага к четвертому будет достаточно внезапным, хотя природа Агоры этого не требует. Конвульсия будет вызвана природой государства. По сути, насилие, беспорядки, нестабильность и дезорганизация всегда вызваны государством и никогда не разжигаются новыми либертариями. Запомните как следует, вы будущие рыцари свободы. Никогда не инициируйте никаких актов насилия, вне зависимости от того, насколько вероятным может показаться либертарный результат. Сделать так означает опуститься до государственного. У этого правила нет исключений. Либо вы принципиально последовательны, либо нет. Новый либертарий принципиально последователен. А тот, кто непоследователен, не является новым либертарием. Можно также предсказать вероятные результаты уклонизма либертарных групп и либо предотвратить предательство и катастрофы, либо завоевать уважение за свою дальновидность и дальновидность нового либертарианства перед потенциальными новобранцами. Если представить государство как лесной пожар, то новый либертарный альянс будет Каган Командая пожарных, которые знают, как нужно создавать противопожарные полосы, как на него воздействуют ветры перемен, в какую сторону летят искры и, наконец, как можно его можно погасить. Имея это в виду, давайте обозначим ступени Кагори как 4 этапа и коротко изложим подходящую стратегию для каждого из них. Нулевой этап. Нулевая плотность агорического общества. На этом этапе основном в человеческой истории агористов не существует, и есть только редкие либертарии или протолибертарии, которые осмысляют и практикуют контракономику. Как только кто-то прочтет этот манифест и захочет применить его, мы перейдем на новый этап. Все, что мы можем сделать на нулевом этапе, это медленная эволюция сознания, развитие пробами и ошибками и множество удручающих дихотомий. Пока вы первый агорист в ситуации нулевого этапа, не нашли сторонников, ваша единственная стратегия – увеличивать численность и вести контракономический образ жизни. Лучшая форма организации – это либертарный альянс, в котором вы уводите членов от политической деятельности, куда они слепо ввязались, стремясь освободиться от угнетения, и обращаете основное внимание на просвещение, пропаганду привлечения новых людей и, возможно, антиполитические кампании, такие как «Не голосуй ни за кого, против всех, бойкот голосованию, не голосуй, это только усиливает их» и тому подобное для провозглашения либертарной альтернативы. Либертарный альянс может занимать позиции по вопросам, по которым достигнуто согласие, но настаивайте на консенсусе. Так будут заняты только, очевидно, либертарные позиции, и вы всегда можете наложить вето на уклон. Всегда поощряйте тенденции в сторону твердых позиций, а мягкие, непоследовательные отвергайте. Первый этап – низкая плотность агорического общества. На этом этапе появляются первые контракономические либертарии и возникают первые серьезные расколы в либертарном движении. Так как пока лишь немногие либертарии строго последовательны, уклонизм будет обычным делом и будет часто брать верх над активизмом. Схемы быстрого освобождения от гонархосионизма, бегство на обетованную землю свободы до политического оппортунизма прельстят нетерпеливых и поколеблют недостаточно информированных. Все потерпит неудачу, если свобода не будет расти от человека к человеку. Массовое обращение невозможно. Есть одно исключение – радикализация вследствие агрессии государства против какой-то группы. Но даже в этом случае предпринимателям свободы нужно проинформировать репрессируемую группу в достаточном объеме, чтобы она целенаправленно перешла в либертарный лагерь, а не разбежалась по сторонам или, хуже того, не слилась с этатистами вне власти. Такие кризисы государственничества могут быть спонтанными и предсказуемыми, однако нравственные, последовательные либертарии не должны становиться их причиной. Стратегия первых новых либертариев – бороться с антипринципами, которые усиливают государство и впустую тратят энергию анархистов. Общая стратегия, намеченная ранее, здесь тоже применима. Привлекать либертариев в контракономику и убеждать наиболее активных агористов привлекать контракономистов в либертарианство. Предшественники новых либертариев могут работать внутри существующих организаций и либертарных клубов в качестве радикальных фракций, инициативных групп или в качестве фракций либертарных левых в целом. Новый либертарный альянс преждевремен в этих условиях, потому что он не может пока вести самостоятельных действий. Под любой вывеской, подходящей для привлечения новых членов, может быть создано движение либертарных левых. Такое движение, как правило, представляет из себя разношерстную компанию людей с различной степенью твердости, придерживающихся основных принципов, но в целом склоняющихся или движущихся к идеалу нового либертарианства внутри. ДЛЛ даже не стоит заострять внимание на организационной структуре. Самые передовые новые либертарии будут наиболее способны составлять планы и согласовывать действия. Другими словами, люди с глубочайшим пониманием агоризма, с накопленным опытом и с самым ревностным желанием к действию естественным образом будут направлять человеческие силы. Каждый член ДЛЛ равно как и каждый новый либертарный союзник, сам распоряжаясь своими ресурсами, будет самостоятельно решать, следовать или нет советам и планам стратега или тактика, подобно тому, как поступает каждый предприниматель с рекомендациями компетентного консультанта. Для публичных акций и выступлений в средствах массовой информации, возможно, понадобится какая-нибудь псевдополитическая атрибутика. К тому же ваша рыночная организация, если ее не объяснять псевдополитическими терминами, будет непонятна большей части людей. Здесь, на более поздних стадиях первого этапа при действующем движении, либертарных левых достаточной численности, эти закаленные обособленные кадры действительно смогут приложить усилия и перетянуть на свою сторону многочисленные группы полуобращенных квазилибертариев, чтобы препятствовать крайним мерам государства. Это дорогостоящая тактика быстрого заработка, но с низким долгосрочным результатом. И ее не стоит применять часто, мы обсудим ее позже. Вкратце, предотвращайте войну и массовое уничтожение либертариев. Перечисленные виды деятельности, радикализация либертариев и развертывание НЛА. Это все, чего можно достигнуть. Второй этап. Средняя плотность, малая конденсация агорического общества. На этом этапе государственники замечают агоризм. Если раньше либертарии могли быть обмануты одной правящей фракцией в ущерб, другой – это что-то вроде антирыночной конкуренции, игры бюллетеней и пуль вместо игры цен и инноваций, то теперь их начинают воспринимать как угрозу. Хотя это и маловероятно, могут начаться погромы, массовые аресты и репрессии. Помните, что большинство агористов погружены в остальное общество, и с ними взаимодействуют частично обращенные либертарии и контрэкономисты. Чтобы достичь этого этапа, все общество в той или иной степени было заражено агоризмом. Поэтому на данном этапе возможно возникновение первых гетто или райнов, населенных агористами, которые смогут полагаться на солидарность с остальным обществом для предотвращения массированных ударов государства. Эти сообщества, открытые или подпольные, теперь смогут поддерживать существование нового либертарного альянса. НЛА действует как представитель Агоры в государственническом обществе и пользуется любым случаем, чтобы разъяснять преимущества агорического образа жизни перед государственническим выживанием и, пожалуй, призывать к терпимости к тем, кто идет другим путем. На этом этапе агорическому обществу угрожает опасность возврата населения к государственничеству. Поэтому у агористов, открытых или нет, есть высокий стимул, по крайней мере, удержать текущий уровень либертарного сознания среди остального населения. Наиболее умело это может делать. НЛАА на этом этапе – это один из способов определить, кто входит в НЛАА. У Альянса есть своя поддержка и миссия. Но в дополнение к защите агорического сообщества, он может работать на ускорение перехода к следующему эволюционному этапу. Третий этап. Высокая плотность, большая конденсация агорического общества. На этом этапе государство переживает ряд окончательных кризисов, в чем-то аналогичных хорошо всем известному марксистскому сценарию, но по другим причинам, в этом случае, настоящим. К счастью, его возможности по нанесению какого-либо ущерба существенно уменьшены истощением государственных ресурсов и разложением его власти в связи с ростом контрэкономики. Фактически, как только ресурсы государства и Агоры приблизятся к равенству, государство впадет в кризис. Войны и необузданная инфляция с депрессиями и катастрофами не будут прекращаться, пока государство будет пытаться восстановить свою власть. Процесс его упадка может быть повернут вспять посредством заражения Агоры привлекательными антипринципами. Поэтому первая задача нового либертарного альянса ясна – удержать бдительность и чистоту помыслов. На этом этапе Альянсу уже не нужно держаться за свою вывеску и прежнюю форму. Самые активные новые либертарии займутся исследованиями и развитием сегментов растущих агорических агентств охраны и арбитража и станут руководителями синдикатов охранных компаний. Теперь ситуация приближается к революции, но все еще обратимо. Как и раньше, новые либертарии находятся в авангарде поддержки и защиты достигнутых на данный момент завоеваний, но смотрят вперед в следующий этап. Новый либертарный альянс, теперь это собирательный термин для всех передовых элементов, может ускорить процесс, открывая и развивая оптимальные методы охраны и защиты, словом и делом для своей индустрии, и внедряя в ней инновации. На этом переходе с третьего этапа на четвертый мы наблюдаем последнюю попытку со стороны правящего класса государства развязать насилие с целью подавления тех элементов, которые потом привлекут этот класс к ответственности за все прошлые преступления государства. Государственные интеллектуалы осознают, что их власть рушится, и все будет потеряно, что ход вещей нужно повернуть вспять сейчас или никогда. НЛА должен предотвратить преждевременное осознание этого положения или преждевременные действия, основанные на этом осознании. Это последняя стратегическая цель Альянса. Когда государство обрушит последнюю волну репрессий и встретит успешное сопротивление, это и определит начало революции. Как только станет ясно, что государство больше не может грабить и платить паразитирующему классу, силовые структуры перейдут на другую сторону, к тем, кто более платежеспособен, и государство быстро распадется на ряд островов государственничества в отсталых районах, если таковые вообще останутся. Четвертый этап! Агорическое общество с этатистскими примесями. После распада государства остается сделать лишь завершающие штрихи, поскольку страховым и охранным компаниям больше не нужно осуществлять защиту от государства. Синдикат объединенных защитников распадается на конкурирующие агентства. А НЛА, поддержка которого больше не нужна, прекращает свою работу. Схваченные государственники возмещают убытки и, если они сумеют погасить свои задолженности, реинтегрируются в общество как действующие предприниматели, пока они отрабатывают свои долги, их тренинг происходит автоматически. «Мы Дамас, глава! Двах!» Новое либертарианство считается само собой разумеющейся основой повседневной жизни, и мы будем решать другие проблемы, стоящие перед человечеством. Глава 5. А активность на тактика. В предыдущей главе мы мимоходом обсудили кое-что из тактики. Некоторые из методов, которые оказались полезными для радикальных либертариев и движения. Либертарных левых заключались в том, чтобы вступать в менее радикальные группы и пытаться вызвать расколы, представляя альтернативные варианты борьбы, противостоять принуждению или уклоняться от него с ярко выраженным протестом и отказом. Вести ежедневную личную агитацию среди друзей, создавать либертарные социальные группы наподобие тусовочных клубов для обмена информацией и товарами и для взаимопомощи, которые выступали бы в качестве протоагоры. Конечно же, издавать публикации, заниматься публичными выступлениями, писать произведения с агорическим смыслом, вести просветительскую деятельность в различных формах. В качестве преподавателя, бизнес-консультанта, артиста, историка-ревизиониста, агорического экономиста и так далее. Успешную тактику можно определить только опытным путем, а затем использовать и передать другим. Тот, кто ощущает обстоятельства времени и места, достаточно похожие на обстоятельства, при которых тактика работала, могут ей воспользоваться. Но во всем есть свой риск. В этом и заключается активизм, тип предпринимательства, прогнозирование тенденций рынка и удовлетворение спроса. Можно развить свои способности делать хорошие прогнозы, что и означает быть успешным предпринимателем. Все это можно найти в человеческой деятельности фон Мизеса. Для того, чтобы узнать, что было опробовано и что из опробованного работало, а что нет, необходимы каналы связи. Если вы дошли до этой страницы, согласны со всем написанным, и у вас есть желание поддерживать сопротивление или пламенная потребность сопротивляться принуждению, вы готовы участвовать в движении или в альянсе в том виде, в котором они в данный момент существуют, в зависимости от текущего этапа, через который вы проходите глава 4. Освободите себя! Становитесь активными. На каком мы этапе? В октябре 1980 время первого издания манифеста большая часть планеты Земля находится на нулевом этапе. Британские острова, Австралия и Канада существенно продвинулись к первому этапу. Северная Америка на первом этапе. Только в местах высокой концентрации либертариев в Южной Калифорнии есть признаки второго этапа. Если предположить, что ситуация не повернется вспять, первые ростки настоящих агорических обществ, анархопоселения, становятся ядрами устойчивого сообщества. Движение либертарных левых существует только в Калифорнии с несколькими разрозненными ядрами, деятелями и ячейками в Альянсе. Новый либертарный. Альянс, провозглашенный ранее, оказался преждевременным, и НЛА останется зародышем или ядром до тех пор, пока не возникнут объективные условия для его выживания. ДЛЛ подготовила для него работу. С внешней стороны, крах так называемых левых по всему миру ослабил сдерживающие факторы для соперничающих сегментов государства, которые стремятся к войне, чтобы в очередной раз охмурить своих упрямых жертв патриотизмом. Возможность занять опустевшее место лидера антиимпериалистического и антивоенного движения, имея свежую и оздоровляющую идеологическую основу, дает либертариям благоприятный шанс стать левыми. ДЛЛ придется сражаться с партократическими и моноцентристскими элементами за это высокое положение. Колебания американской плутократии между гранью пропасти, за которой инфляция выходит из-под контроля, и экономическим спадом, ведущим к депрессии каждый раз со все более неистовым размахом, вызывают панику у огромного числа самодовольных бизнесменов и повышают их самосознание до того предела, за которым традиционные заверения о восстановлении стабильности их больше не удовлетворяют, и они готовы рассмотреть более радикальные и даже революционные альтернативы. Только либертарные левые смогут склонить этих предпринимателей к идеологической, а не прагматической позиции. Здесь у нас немало возможностей. С внутренней стороны, либертарная партия достигла кризиса во время выборов президента США в 1980 году. Своевременное разоблачение этатизма, присущего партократии наглого оппортунизма. Крейна Кларка породила не только оппозицию слева, но и правую и центристскую оппозицию. Количество крупных случаев дезертирства растет с каждым днем. Неспособность некоторых реформистских элементов свергнуть Осьмикоха на съезде. В Денвере в августе 1981-го вместе с бездействием остальных не столь радикальных членов может резко отбросить назад либертарную партию Соединенных Штатов и побудить тысячи разочарованных новобранцев к участию в движении, либертарных левых и прочей антипартийной, просветительской и контракономической активности. С этим манифестом, как с руководством к действию и вдохновляющей идеей, новые либертарные стратегии и тактики смогут найти, разработать, подправить и ввести в действие новую либертарную стратегию и тактику, подходящую для сложившихся условий. Потребуется много работы, но у проектов будут результаты, которые не сможет дать никакая обыденная работа. Политики, налогообложению, призыву на военную службу, экономическим катастрофам, вынужденной бедности и массовым убийствам на военных бойнях придет конец в самой последней войне, войне общества против нашего врага – государства. Контракономика немедленно награждает тех, кто отказывается от оков этатизма. Либертарианство же вознаградит практика, которая ему последует, большим самоосвобождением и лучшей самореализацией по сравнению с любыми альтернативами. Но только новое либертарианство предлагает преобразование общества в нравственный, работающий жизненный путь, не меняя природу человека. Утопии можно отбросить, у нас есть, по крайней мере, некоторое представление о том, как изменить общество, чтобы оно подходило человеку, а не менять человека, чтобы он подошел к некоему обществу. Можно ли предложить задачу, дающую большее удовлетворение? Если вы выбрали путь нового либертария, то, возможно, вы пожелаете присоединиться к нам с нашим воинственным кличем 3А или чем-то подобным, чтобы постоянно вдохновлять себя им. Мы выступаем свидетелями той силы, которую дает свобода, и восхищаемся замысловатой красотой многосложного добровольного обмена. Мы требуем права каждого «я» достичь своей высшей точки без каких-либо ограничений за исключением другого «я». Мы провозглашаем век свободного рынка, естественного и должного состояния человечества, благосостояние в изобилии, амбиции без конца и предела и самоопределение целей для всех агору. Мы выступаем против всех, кому необходимо связать нас, чтобы обосновать правоту своего дела. Опровергая доказательства нашей агрессии, мы разбиваем наши оковы. Мы привлекаем к ответственности всех, кто совершил агрессию против кого бы то ни было, когда бы то ни было. Мы восстанавливаем для всех, кто пострадал от угнетения, справедливые условия. Мы навсегда изгоняем из наших умов и из нашего общества монстров всех времен псевдолегитимную монополию на принуждение покровителя агрессоров и противника справедливости. Мы разрушаем государство анархией. Мы направляем нашу волю к нашим личным пределам, ограниченным только последовательной этикой. Мы боремся против антипринципов, которые иссушили бы нашу волю, и ведем сражение со всем, что угрожает нашему существованию. Мы не будем отдыхать и тратить наши силы впустую, пока государство не будет разбито, и человечество не достигнет своего агорического дома. горя неослабевающим стремлением к справедливости. Теперь и к свободе.
Всегда мы побеждаем активностью.
Семель Эдвард Конкин III. 12 октября 1980 года. Анархопоселение Лонг-Бич. Примечание. Этой догадкой я обязан Роберту Лефевру, хотя мы и приходим в итоге к разным выводам. Спасибо Альберту Дже Ноку за эту фразу. Современное либертарианство лучше всего описано в работе Мюррея Ротбардака о новой свободе, которая, каким бы новым ни было издание, всегда выглядит несколько устаревшей. Изучать либертарианство по одной книге – это все равно, что рассказывать обо всех видах музыки на примере одной песни. Спасибо Людвигу фон Мизесу. Радикальный либертарный альянс Radical Libertarian Alliance 1968-71 годы. Студенческое движение либертарного. Действие Student Libertarian Action Movement 1968-72 годы. Впоследствии возродилось в качестве предшественника движения либертарных левых. Граждане за преобразованную. Республику Citizens Fair a Restructured Republic. 1972 года составлено членами радикального либертарного альянса, разочаровавшимися в революции. Общество за индивидуальную свободу 1969-89 годы. Сейчас объединилось с либертарным интернационалом Международное общество за индивидуальную свободу International Society for Individual Liberty. Также Рэмпарт Колледж сейчас не действует, фонд экономического. Образование Foundation for Economic Education и Институт свободного предпринимательства Free Enterprise. Институт, которые существовали еще до взрывного роста либертарной популяции в 1969 году. Главным образом Калифорнийский. Либертарный альянс 1969-73 годы. Название до сих пор используется при проведении конференций, а также в Великобритании. Первая либертарная партия была основана Габриэлем Агиларом и Эдом Батлером в Калифорнии в 1970 году и служила лишь прикрытием, чтобы получить доступ к СМИ. Агилар, будучи голомбашианцем, был стойким противником политики. Даже Налановская. Либертарная партия была пренебрежительно высмеяна Мюрреем Ротбардом в первый же год ее существования. Либертарная партия, которая временами была представлена по всей стране, и в 1972 году выдвинула кандидатуры Джона Хосперса и Тони Натана на посты президента и вице-президента, была основана Дэвидом И. Сьюзен Наланами в декабре 1971 года в Колорадо. Дэйв Нолан был массачусетским членом МААС «Молодежь Америки за свободу» Young Americans Fair. Фридом, который покинул МААС в 1967 году и пропустил кризис 1969 года в Сент-Луисе. Он оставался консерватором и минархистом к моменту выхода первого издания этой книги. Хотя Нолан и, как и прочие ранние организации и кандидаты, были, в общем-то, безвредны, дебаты о партийном вопросе начались немедленно. Ну, Либертариан Ноутс весной 1972 года выступил против концепции либертарной партии, что послужило началом дискуссии между Ноланом и Конкиным прямо накануне выборов ДНЛН-15. Президентской кампании 1980 года лидерствов. Либертарной партии перешло от Наланов к Эду Крейну и его кандидату Эду Кларку, которые проводили мощную, обильно финансируемую традиционную избирательную кампанию. Чарльз Г. Кох, нефтяной миллиардер из Уичита с помощью своих связей, фондов, институтов и центров с 1976-1979 годы. Купил, создал или вошел в долю в следующем. Мюррей Ротбард и его Libertarian Forum Libertarian. Ревью Роберта Кефарта, редактируемое Роем, а Чарльзом студенты за либертарное. Общество Students for a Libertarian Society основанное. Милтоном Мюллером симпатизирующий. Ротбарду Центр либертарных исследований СНР Fair Libertarian Studies и Джо Педин, Инквайри под редакцией Вильямсона Эверса, Институт Ката и прочие фонды организации и Институт Коха. В совокупности названные с Микохом как топос в первом номере «Ну, Либертариан» февраль 1978 года они впервые подверглись нападкам в печати со стороны. Эдит Эфрон в консервативно-либертарном издании «Ризон» одновременно с нападками на анархический заговор. Либертарных левых отмежевалось от антианархического бреда Эфрон, но поспешила поддержать ее критику растущего моноцентризма в движении. В 1979 году на съезде в Лос-Анджелесе Осьмикох захватил контроль над либертарной партией Дел Пех. Дэвид Кох – брат. Чарльза в открытую заплатил $500,000, чтобы стать кандидатом в вице-президенты. Мюррей Ротбард порвал с Осьмикохом вскоре после съезда ЛПФ в 1970-м, и большинство его союзников были вычищены, как Вильямсон Эверс из Инквайри. Центр либертарных исследований был снят с финансирования фондом Коха. Либертариан Форум начал атаковать Коха. Ротбард и молодой. Джастин Реймонда создали новую радикальную фракцию либертарной партии, первая была пущена в ход основателями. Нового либертарного альянса ДНЛА в 1972-74 годах с целью привлечения новых участников и для разрушения партии изнутри. Тем временем Ротбард выступил с вопросом. Сэм Конкин прав. В своей речи в июле 1980 года на ужине радикальной фракции в округе Ориндж стратегией радикальной фракции объявлено реформирование либертарной партии с использованием тактик новых левых и неомарксистов. Я надеюсь, будущие издания смогут опустить это примечание, но в настоящем историческом контексте является жизненно важным показать, что либертарианство предназначено не только для самых продвинутых или просвещенных элементов Северной Америки, возможно, типичным представителем которых является молодой, белый, многочитающий компьютерный консультант, равно как феминистка и половина детей. Только самый свободный рынок может спасти второй и третий миры от тяжелой бедности и разрушительных стереотипов. Принудительные попытки поднять стандарты производства и соответствующее культурное понимание вызывают обратную реакцию и регресс. Примером этому могут служить Иран и Афганистан. В основном государство заинтересовано в хорошо обдуманном подавлении человеческих усилий по улучшению своего положения. Квазисвободные рынки, такие как свободные порты Гонконга, Сингапура и в прошлом Шанхая, притягивали потоки вертикально мобильных предпринимателей с высоким уровнем мотивации. Невероятно хорошо развитый черный рынок Бирмы уже имеет целостную экономику и нуждается только в либертарном осознании, чтобы выгнать невинно с армией, усилить торговлю и быстро ликвидировать бедность. Сходные наблюдения возможны для относительно развитых черных рынков и разрешенных полусвободных рынков во втором мире советской оккупации в таких странах, как Армения и Грузия, и для русской контрэкономики. Продажа налево. Примечание ко второму изданию. Как, к сожалению, это примечание все еще необходимо. Примечание к третьему изданию. С коллапсом коммунизма, возможно, необходимость уменьшилась, но оно все еще здесь. Отметим самое заметное до настоящего времени. Мюррей Ротбард может использовать любую свежую политическую стратегию в дополнение к либертарианству, обращаясь к еще более радикальным, когда очередные попытки терпят неудачу. Роберт Лефевр выступает за чистоту мыслей и дел каждого индивида, что авторы и многие другие люди находят вдохновляющим. Но он уклоняется от описания полной стратегии, получающейся из этих персональных тактик, частично по причине опасений, что описание может быть воспринято как предписание. У автора нет такого рода опасений. Лефевровский пацифизм также несколько уменьшает привлекательность его либертарной тактики. Возможно, даже сильнее, чем она того заслуживает. Эндрю Дже. Голомбош выступает за четкую контракономическую позицию, смотри следующую главу, но он определенно мешает привлечению новых людей своей позицией против широкого движения и тактикой тайного общества. Его основной принцип, уклонизм, как и лефевровский пацифизм, возможно, также неоправданно сильно уменьшает поддержку его теории. «Как я нашел свободу в несвободном мире» «How I found freedom in an unfree world» Гарри Брауна представляет собой весьма популярное руководство по персональному освобождению, находясь под влиянием Ротбарда, Лефевра и Голомбоша. Браун вполне правильно, на первый взгляд, описывает действующую тактику выживания и процветания индивида в государственническом обществе. Он не предлагает всеобъемлющей стратегии, и его техники растворятся в продвинутой контрэкономической системе при приближении свободного общества. До уклонения без конкретных представителей, но широко соединенная с помощью Libertarian Connection, является идеей достижения свободы путем охвата государства с фланга с помощью технологий. Она внешне выглядит вполне обоснованной ввиду недавнего решения правительства. Соединенных Штатов не регулировать стремительно растущую информационную индустрию. Но она не учитывает изобретательности тех, кто хочет сохранять этатизм как можно дольше. Когда наше понимание растет, теоретически мы можем достигать более свободного общества. Великий взрыв, The Great Explosion, писателя-фантаста Эрика Фрэнка Рассела описывает общество, близкое к тому, которое представлял себе Лефевр. Пацифисты Генда имели коррекционный механизм для изредка отклоняющихся от нормы индивидуумов, таких как Джек Бездельник. К сожалению, из-за осторожности может быть упущен момент, когда агрессоры достигнут критической массы и сформируют устойчивое, самоподдерживающееся сообщество. Что они в этом случае смогут сделать, очевидно. Они делают это. Позиция Мизеса Ротбарда заключается в том, что мошенничество и отказ от выполнения договора, последнее может быть предусмотрено пунктами договора, конечно, являются кражей будущих благ. Основой договора является обмен имеющихся благ здесь и сейчас на будущее, там и потом. Любая кража является инициацией насилия. Сила используется для отъема собственности против желания или для того, чтобы помешать получению благ или платы за благо, добровольно переданные по соглашению. Общество, с точки зрения Мизеса, существует по причине выгодности разделения труда. Специализируясь в отдельных шагах производства, индивидуумы находят, что вместе могут произвести больше богатств, чем по отдельности. Здесь необходимо ввести мизесовскую концепцию временно того предпочтения. Будущие блага всегда дисконтируются, ценятся меньше относительно настоящих благ в связи с потерей времени использования. Пока индивидуальные оценки временного предпочтения различаются, те, у кого оно велико, могут одалживать благо под процент у тех, у кого оно меньше, так как высокопредпочитающие могут платить низкопредпочитающим больше, чем ценность, упускаемая ими. Точка, где все эти сделки относительно временного предпочтения успешно проходят на свободном рынке, определяет базовую или исходную ставку процента для всех займов и капиталовложений. Мюррей Ротбард занимает здесь самую сдержанную позицию. Он выступает за двойное возмещение, то есть агрессор должен не только вернуть жертву в прежнее нетронутое состояние, насколько это возможно, но и должен сам стать жертвой в соразмерном объеме. Это удвоение не только выглядит произволом. Ротбард также нигде не предусматривает моральные основы для наказания, допуская, кроме того, моральное исчисление F в духе Бентама. Другие требуют куда большего ограбления пойманного агрессора, делая его, вероятно, самым большим дураком, которому не повезло допустить ошибку, и который обязательно вернется на правильный путь и предпочтет договориться с жертвой полюбовно. Многие неорендисты запросто застрелили бы ребенка за кражу конфеты Гарри Гринберг, например, другие приковали бы подростков к их постелям для защиты своей собственности от мелких посягательств. Это еще просто легкое прикосновение ужаса. Гораздо большее искажение справедливости допускается не теми, кто хочет возместить ущерб или даже немного наказать инициатора насилия, а теми, кто хочет его перевоспитать. Хотя некоторые более просвещенные сторонники перевоспитания и допускают параллельное возмещение ущерба. Они зацикливаются на делегировании права жертвы на самозащиту основы всей правовой деятельности с целью заключения беззащитного пойманного агрессора в тюрьму и промывания ему мозгов. Не считая наказания личности, истязания тела и, возможно, до вызывания некоторого сожаления после жестоких физических пыток, перевоспитатели хотят добиться разрушения системы ценностей и мотивации, то есть уничтожения эго. В более образных, но хорошо подходящих терминах они хотят поглотить душу пойманного агрессора. Если бы телепатия была открыта и практически применима, она могла бы быть применима для исследования мотивов и намерений. Однако в агорическом обществе ее применение привело бы лишь к сожалению о чрезмерных затратах, понесенных жертвой. Это примечание также применимо к следующему абзацу, поэтому ссылка на него встречается в тексте дважды. Хороший вопрос состоит в том, в каких случаях наказание все же может возыметь силу. Концепция применима только к рабам, которым ничего терять, кроме возможности уменьшить страдания, к совершенно ни на что негодным людям, если такие существуют, и к очень маленьким детям, которые не способны платить за восстановление и заведомо не могут взять на себя долговые обязательства. Конечно, примитивная экономика обычно имеет значительно больше проблем с рациональностью и технологиями, которые обеспечили бы возможность определения платежеспособности и точного измерения ценности. Однако некоторые примитивные общества, такие как ирландское, исландское и Игбо, ввели системы денежного возмещения для улучшения возмездия и быстро развились в квазианархические. Микро и макро – это термины из современной экономики истеблишмента, поскольку контракономика является частью агоризма до тех пор, пока государство не исчезнет. Агоризм включает и контракономику на практике, и либертарианство в теории. Поскольку эта теория содержит информацию о последствиях крупномасштабного применения контракономики на практике, я буду говорить агорический в макро смысле и контракономический в микро смысле. Но так как граница не может быть проведена однозначно, некоторое перекрытие и взаимозаменяемость все же будут присутствовать. Термин контракономика был образован по аналогии с контркультурой. Он не означает антиэкономическую науку, так же, как контркультура не означает антикультуру. Это том «Контракономика» с книга был начат находится в процессе, и волей рынка скоро будет закончен. Примечание к четвертому изданию. С.И. Кей-3 умер, не успев закончить свой «Мэгнум Оупус», но КППТО готовит сохранившуюся рукопись того, что он успел сделать, для публикации в ближайшем будущем. Этот класс называется правящим классом, правящей элитой или закулисой, в зависимости от того, исходит ли анализ от марксиста, либерала или конспиролога. В дальнейшем термины будут использоваться как синонимы, чтобы показать общность идентификации. Хотя на некоторые агрессивные действия, такие как убийства и грабежи, часто тоже клеит ярлык черного рынка, подавляющее большинство черно-рыночной организованной преступности с либертарной точки зрения является совершенно легитимной, несмотря на возможную небезопасность. Мафия же, например, является не частью черного рынка, а правительством над черным рынком, которое принудительно собирает деньги за защиту со своих жертв, в налоги устанавливает свой контроль с казнями и избиениями, юридическое принуждение их и часто начинает войны. Когда его монопольному положению что-то угрожает, эти действия мы будем рассматривать как красный рынок, чтобы отличать их от порядочных действий черного рынка, которые будем обсуждать ниже. Коротко, черный рынок составляет все ненасильственное, что запрещено государством, но тем не менее происходит. Серым рынком здесь обозначается предоставление товаров и услуг, которые сами по себе не являются незаконными, но получаются или распространяются вопреки законодательным ограничениям. Большая часть так называемых беловоротничковых преступлений подпадает под эту категорию и вызывает лишь улыбку большей части общества. Где провести границу между черным и серым рынками зависит больше от общественного мнения. Красный рынок же легко отделим убийство, это красный рынок. Когда государство запрещает самозащиту, защита себя от преступников, включая полицейских, это черный рынок в Нью-Йорке и серый в округе Ориндж, Калифорния. Таким образом, либертарная партия увековечит этатизм. Кроме того, либертарная партия сохранит нечестные доходы правящего класса и будет поддерживать государственные механизмы принуждения и наказания. Спасибо Айн Рэнд за эту фразу. Хотя эта тема хорошо описана в либертарной литературе, многие все еще не знают об истинной природе и механизме инфляции. Если говорить очень коротко, общий рост цен является лишь последствием инфляции, которая является увеличением денежной массы. Гораздо более вредным являются перераспределение богатства и его побочные эффекты, которые разрушают экономику. Государство создает деньги, которые распределяются первому ряду его бенефициаров, крупным банкирам, в качестве платы военным и социальным подрядчикам, а также гражданским служащим второму ряду бенефициаров. Как только они поднимают цены своей возросшей покупательной способностью, остальные обнаруживают, что уже не могут покупать столько же, сколько раньше. Непредвиденный рост цен, упреждающая инфляция, дисконтируется рынком, сигнализирует предпринимателям, что необходимо инвестировать в капитальные блага для удовлетворения возросшего спроса. Так как потребление уменьшается из-за уменьшения общей покупательной способности, эти предприниматели обнаруживают, что инвестиции были излишними и вынуждены торговать в убыток, сокращать рабочие места, ликвидировать капитал. Результатом всего этого становится депрессия. Толпа безработных работников и близких к банкротству капиталистов в такой ситуации часто убеждает государство снова увеличивать денежную массу, чтобы стимулировать, экономику-то есть, чтобы создать еще один иллюзорный бум. К сожалению, эта новая инфляционная инъекция должна быть опережающей, чтобы работать следовательно, должна получиться еще большая. Цикл, если он продолжается, может привести к неконтролируемой инфляции. Германия в 1923 году является классическим примером, и обрушению валюты ажиотажный спрос, как называл это Мизес. Как утверждают свободно-рыночные экономисты, побуждение государств проглотить горькую пилюлю депрессии, как наркоман может предпочесть перетерпеть ломку, из-за опасения передозировки может свести на нет эффект от денежной инъекции и вылечить систему. Как можно видеть, это глубоко консервативная позиция поддержки этатизма. Гораздо лучшим решением будет отказ от государственных фиатных денег в пользу неинфляционных средств обмена, таких как золото, серебро, товары или даже просто более твердые иностранные валюты, в случае, если обвал вынуждает торопиться. Пример того, как это работает, может быть полезен. Предположим, я решил получать и продавать контрабанду, уклоняться от налогов или обходить регулирование. Скажем, я могу получить 100 тысяч долларов за сделку, используя правительственные цифры по раскрытию преступлений, всегда преувеличивающие способности государства. Просто потому, что они не могут знать, как много раз мы их провели. Я нахожу частоту раскрытий в 20%. Также можно найти процент случаев, доведенных до суда, и процент тех, которые закончились обвинительным приговором даже с хорошим адвокатом. Скажем, 25% попали в суд, и 50% из них закончились осуждением, с последней цифры велика, но с учетом издержек частый оправдательный приговор приносит фактические потери. Таким образом, я принимаю 2,5% риск, 0,20 умножить на 0,20, 0,05 умножить на 0,50 равно 0,25. Это много для большинства реальных случаев. Предположим, что максимальный штраф составит 500 тысяч долларов или 5 лет в тюрьме, или и то, и другое одновременно. Исключая мои контракономические сделки, нельзя их включать в расчеты при принятии решения о том, нужно ли их совершать. Я могу получить 20 тысяч долларов в год, то есть за 5 лет я потеряю еще 100 тысяч. Очень сложно вычислить стоимость 5-летнего заключения, но, по крайней мере, в нашем текущем обществе это не слишком сильно хуже других институализаций школы, армии, больницы. А контракономист точно не будет страдать от чувства вины и угрызений совести. Итак, я взвешиваю 2,5% от 600 тысяч долларов убытков, 15 тысяч долларов и 5 лет против 100 тысяч долларов дохода. И я к тому же могу просто застраховать себя за 14 тысяч долларов или меньше для возмещения расходов и уплаты всех штрафов. Короче говоря, это работает. Вероятно, должно быть явно отмечено, что контракономический бизнес может вырасти достаточно большим. Вопрос, могут ли наемные рабочие заменить независимых подрядчиков. На всех этапах производства является спорным, но автор полагает, что сама концепция рабочей. Хозяин проистекает из феодализма и не является, как утверждает Маркс, фундаментальной для капитализма. Конечно, капитал-этатизм противоположен тому, к чему стремятся либертарии. Кроме того, даже крупные бизнесмены сегодня могут стать частичными контракономистами, оставив на белом рынке часть, которая удовлетворит правительственных агентов, выплачивая лишь толику налогов и сообщая заниженное число работников. Опорой бизнеса, может быть, и часто является уже сейчас расширение штата за счет независимых подрядчиков, которые поставляют, обслуживают и распространяют готовую продукцию. Никто, ни бизнесмены, ни работники, ни предприниматели, не нуждаются в делопроизводстве на белом рынке. Многие агористы, такие как Пир Эгон, спорили по этому поводу с новыми либертариями. Они утверждали, что манифест уже представляет собой целостную программу, и любой дальнейший активизм является движением ради движения и будет вести обратно к этатизму. Ну, Libertarian Strategy также является названием бюллетеня движения. Либертарных левых не случайно. Но не корпорации, которая является фиктивным глицом, созданным государством и обеспеченным привилегиями. Некоторые привилегии, помимо субсидий и пошлин, включают в себя специальные налоговые ставки, ограниченную ответственность, освобождение от регулирования и узаконенное преимущество в судебных спорах. Да, они имеют и некоторые преграды, но несравнимые с таковыми для неинкорпорированного бизнеса на белом рынке. Первый новый либертарный альянс был сформирован во многом. Преждевременно автором в 1974 году из участников, собравшихся во время рейда на либертарную партию, из других активистов движения и некоторых контракономистов. Рынок оказался не вполне готов для роста этого бизнеса, и поэтому НЛА до настоящего момента тратил бы большую часть сил на строительство этого рынка. Любая группа новых либертариев может называть себя новым либертарным альянсом без официальной санкции. Большинство, конечно, захочет координировать себя с другими группами НЛА и попытаться выработать общую стратегию, хотя тактика может различаться в соответствии с различными условиями, в которых находятся союзники. Этот метод организации НЛА хорошо работал в ячейке города Лонг-Бич, которая практически всегда ему следовала. Региональные стратегии не полностью утрясались на практике, но не было другой группы НЛА, объединявшей большое число союзников, которые постоянно разрабатывали бы такую теорию и следовали ей. Что касается армии, нужно отметить, что Нестор Махно образовал армию в чисто анархической манере с маленьким ядром офицеров и полностью добровольным участием, принятием званий в соответствии с необходимостью или уверенностью в такой необходимости. Он успешно воевал с белыми и красными на Украине в 1918-20-х годах, вплоть до разгрома превосходящими силами победивших красных этатистов, собравших против него ресурсы всего континента. Никакие формы фиксированного членства или делегирования мандатов не являются необходимыми или желательными для НЛА. Конечно, кто-то может составить список тех людей, с кем он работает и осуществляет совместное планирование, и список адресов для связи по почте. Но в этих списках нет совершенно ничего сакрального или особенного. Они являются просто еще одним возможным стратегическим или тактическим решением. Никто не может быть изгнан из НЛА. Каждый человек либо является новым либертарием, либо нет, в зависимости от характера своих действий. Каждый другой союзник должен сам решать это для себя. Все, кто признает вас новым либертарием, находятся с вами в альянсе, те, кто не признает. Не находятся, даже если вы при этом и находитесь в альянсе с кем-то еще. Преждевременное появление агористских сообществ приведет к их насильственному подавлению государством. НЛА должен защищать тех, кто может быть спасен, когда исторические условия находятся в пограничном состоянии, а также предупреждать и эвакуировать тех, кто обречен. Вполне допустимо новой либертарной этикой указывать одной фракции высших кругов, что существование агористов приносит им больше пользы, чем другой фракции. Конечно, ни один этатист не может быть задействован для грабежа или убийства, и даже союз с одним этатистом против другого уничтожает редкие ресурсы и приводит только к усилению притесняющих. Однако новые либертарии могут осознавать, что просто своим существованием и обычными делами агорическая активность относительно больше вредит одной группе этатистов, чем другой. Хорошее правило, указывающее тактику обыгрывания правящих групп, состоит в том, чтобы не отдавать им больше ресурсов, чем несколько дополнительных предложений в обычной публикации, освещение в прессе наиболее важных действий и частные беседы, если кто-то часто вращается в этих кругах. Эта тактика не сработает. Если агорическое общество будет восприниматься слишком угрожающе, в таких случаях все этатистские группировки объединяются, чтобы спасти свою шкуру. Скажем, один регион очень агоричен и менее защищен. Государство может направить ресурсы для разрушения этой незрелой и локализованной, а значит уязвимой агоры. Это особенно относится ко второй фазе. Кто-то может возразить, что государство может быть разрушено мирно, если этатисты увидят приближение конца. Если бы этатисты были так разумны относительно отказа от применения силы в пользу рыночных альтернатив, то они бы не были этатистами. Революция настолько же неотвратима, насколько вообще неотвратимой может быть человеческая деятельность. Например, ночь скоро придет Элансайт, Нект Дже, Нила Шульмана Краун 1979, Ейс 1982, Ейван 1987, Сафсерв 1990, Пулыс 1999, также Полплес 2009, смотри Лонгседнайт. Нет, перевод на русский в процессе, примечание к русскому изданию и его ожидаемые продолжения. Левые изначально были протолибертариями, как показывают историки-ревизионисты, такие как Леонард Лиггио. Во французской ассамблее сторонник свободного рынка Фредерик Бастиа сидел рядом с анархистом Пьером Жозефом Прудоном. Даже сейчас марксисты называют анархистов ультралевыми элементами. В Первом интернационале либертарии и марксисты составляли примерно равные части. Марксисты и их продажные имитаторы доминировали с 1890-х, пока окончательно не утратили доверие к себе с закатом новых левых, вторжением СССР в Чехословакию и Афганистан и Китая во Вьетнам, невозможной войной между двумя марксистскими государствами. Сейчас это радикальная фракция. Либертарной партии и студенты за. Либертарное общество, соответственно. Правые современного либертарианства достаточно принципиальны, но некоторые из их принципов пересекаются с антипринципами. Градуализмом, консерватизмом, реформизмом и минархизмом. Журнал Reason и бюллетень Frontlines, их главные органы. Центристы включают. Мюррея Ротбарда и его последователей, сейчас организованных в радикальную. Фракцию ЛП, которые поддерживают Кларка критически, то есть внешне, но не внутренне. Ротбардианские центристы сдвинулись влево, отказавшись от моноцентризма. Мюррей Ротбард, как отмечалось, председатель партийного совета Южной. В Калифорнии Дайан Петерсон. Другие информировали автора о том, что их постоянное перебежничество должно стать более продажным. Примечание ко второму изданию. Оно стало! С тех пор месяц от месяца постоянный приток перебежчиков из ЛП прибавляет вес движению. Либертарных левых. По меньшей мере одна новая леволибертарная группа, волюнтаристы, возникла целиком из бывших партийных. А Мюррей Ротбард организует в настоящее время отчаянную борьбу за контроль над партией против остатков. Осьмикоха на конференции по выдвижению президента от ЛП, запланированной на сентябрь 1983 в Нью-Йорке. Примечание к третьему изданию. Этот процесс происходит и по сей день. ЛП продолжает завлекать юных идеалистичных радикалов, высасывать их энтузиазм, лишать их иллюзий и либо вгонять их в пессимистичную апатию, либо доставлять их, радикализованных и подталкиваемых к действию своей неудовлетворенностью, прямо в распростертые объятия агоризма. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги в Telegram Audiobooks слитно. Ссылка в описании к этому видео. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей. Материал создан исключительно в образовательных и ознакомительных целях, без намерения получить коммерческую выгоду.